Это «Радио Спутник». Мы продолжим в этом часе ключевые экономические события, новости, все то, что могло заинтересовать и где можно посчитать деньги. Директор Института социально-экономических исследований и финансового университета при правительстве России Алексей Зубец с нами на связи. Алексей Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Алексей Николаевич, давайте начнем вот с этой большой темы, связанной с продовольственной сделкой. Просто она в себя вовлекает сразу несколько моментов, как какие-то ожидания от урожая на этот год, так и до, вплоть до доклада некой продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, где посчитали, что нехватка на мировом рынке ничуть не менее страшна, чем избыток зерна, скажем, в России. И все подводится к тому, что продлить вот эту самую зерновую сделку выгодно бы всем. Как оцениваете ситуацию, как оцениваете прогноз на этот год о надобности продовольственной сделки и ее уместности? Ну, понимаю, что без политических условий не обойтись, но все-таки хотелось бы, конечно, больше с экономическим уклоном.
Посмотрите, действительно, когда зерна мало на рынке, это плохо, потому что народ начинает голодать. Цены растут, и не до всех хватает, ну, то есть дешевого зерна. Но когда зерно дешевое, для России это тоже плохо, потому что российские аграрии теряют деньги. Поэтому с какой стороны посмотреть? Для нас, конечно, оптимальные, достаточно устойчивые высокие цены, которые, с одной стороны, дают прибыль агропредприятиям, агрохолдингам, а с другой стороны, обеспечивают достаточно серьезный рынок. Да? То есть надо понимать, что если цены повысятся, рынка тоже не будет. Там народ перейдет на какие-то другие товары, а не на пшеницу. Ну, такое уже было в прошлом году, когда там в Юго-Восточной Азии хлеб начинали печь не из пшеницы, а из заменителей более дешевых, к тому же, которые можно вырастить на вот там на тех территориях. Поэтому вот где-то середину надо искать. А насчет перспектив продления зерновой сделки, ну, 50 на 50. То есть, с одной стороны, ну, фактически нас обманули, когда вот первые два варианта зерновой сделки были введены в действие, это осень прошлого года, ну, и вот там продление весной. А вот когда, ну, нам объяснили, что с Россией будут сняты санкции, они таки были сняты, но не полностью, они были сняты только частично, потому что у российских компаний по-прежнему есть проблемы с фрахтом западных судов для перевозки зерна, не только зерна, сельскохозяйственной продукции и удобрений, и проблемы с страхованием перевозок и так далее, они есть. Ну, то есть формально Запад отказался от санкций против российского агроэкспорта, но по факту они есть. Вот. И продление сделки зависит от того, пойдет ли Запад навстречу и согласится ли полностью отменить санкции, которые облегчат российский экспорт, не только зерна, но и там другой агропродукции, включая удобрения. Сейчас пока вот нет понимания, что Запад готов идти на уступки. Скорее нет, чем да. Скорее Запад будет упираться. Но у Запада есть резоны к тому, чтобы сделку продлить, потому что они борются с инфляцией, и инфляция побеждает. Пока что победить продовольственную инфляцию в Западной Европе не удалось. А продовольственная инфляция, в частности, вытекает из высоких цен на фураж. Зерновое сырье, которое используется в качестве кормов для сельского хозяйства в Европе. И если зерновая сделка не будет продлена, то фураж будет дорожать. И, соответственно, сельхозпродукция в Европе тоже будет дорожать, и с инфляцией у них будут проблемы. Поэтому, ну, есть факторы, которые будут давить на Запад, чтобы он согласился, с одной стороны. С другой стороны, пока что есть, мы видим, политическую упертость, которая будет мешать достижению этой сделки со стороны Запада.
А вот относительно того, что такой тезис высказывается про сокращение посевных площадей под зерновые, что это возможно, если зерна вот с прошлого года, ну вот с этого сельхозгода, такое уточнение, останется много, и для этого есть, опять же, тезис из этого самого доклада, что необходим экспорт 50 миллионов тонн. Это пугалка-страшилка, сигнал для российских властей, что были более покладистыми в вопросе сделки, или это какая-то действительно серьезная аналитика?
Ну, смотрите, если агропредприятия увидят, что они не могут отбить, ну, там, получить достаточный объем денег на рынке при вот нынешних условиях и высоком урожае, то понятно, что, ну, земля простаивать не будет, это тоже понятно,
да.
Но земля будет засеяна чем-то еще, тем, что можно продать. Другие там культуры, ну, там те же самые масличные культуры и так далее, там, ну, масса есть вариантов использования зерна, да, земли. для производства. Вот, ну, а просто урожай сократится, но при этом агропредприятия займутся чем-то еще. Ну, я не знаю, там, сахарную свеклу могут посеять, которая дает там неплохой результат в части вот там дохода, да, например, как вариант. Ну, это так, один из вариантов. Вот, то есть, ну, да, действительно, российские предприятия агро достаточно серьезно пострадали в прошлом году, потому что урожай большой, и цены, мировые цены, плюс вот эти санкции, сократили их прибыль. И далеко не все предприятия заработали какие-то деньги на вот зерновом хозяйстве в прошлом году. Ну, речь идет о том, что, да, к тому же были введены экспортные пошлины. Если бы не было экспортных пошлин, то цена на зерно на внутрироссийском рынке, она пошла бы вверх. Что уже у нас в стране подтолкнуло бы инфляцию. Вот. А чтобы избежать инфляции, которая без того была высокая, правительство пошло на ограничительные меры. То есть один из вариантов – это вот сокращение площадей посевных, а с другой стороны снятие вот этих ограничений по экспортным ценам, то есть экспортных пошлин, которые позволят агрохолдингам, агропредприятиям заработать больше. Ну вот у них есть какой-то набор вариантов, в правительстве тоже есть такие варианты. Ну посмотрим, к чему это придет. Но пока что, если честно, я не очень вижу, после двух раз, когда нас фактически обманули, я не вижу готовности российского правительства идти на продление этой сделки. Ну и с той стороны тоже как бы есть достаточно серьезная упертость. Вот. Так что есть достаточно большие шансы, что сделка не состоится, и это для России выгодно. Потому что в этом случае украинское зерно останется в украинских портах, а российское зерно будет по-прежнему экспортироваться. То есть цены на зерно пойдут вверх на мировом рынке, и Россия фактически заменит своим экспортом украинскую продукцию. Ну и на этом аграрии сумеют заработать.
Давайте перейдем к еще одной достаточно любопытной истории. Ну, такой любопытной, она постоянно везде, в основных ролях, дедоларизация она называется. На этот раз вот западные, скажем так, журналисты, я не знаю, сделали вывод уровня первого курса экономического факультета или какие-нибудь у них серьезные инсайды есть, но вот те шаги, которые Россия предпринимает, в частности, начав торговать с Индией в рублях и валюте Объединенных Арабских Эмиратов, так вот это подведено как некий аргумент в сторону того, что господство доллара немножечко уходит в прошлое. Скажите, пожалуйста, Сергей Николаевич, это действительно какие-то серьезные вот прорывные моменты? Или вот на самом деле просто сложили 2 и 2? Ну, потому что очевидно, что если крупная страна с крупной страной начинают торговать не в долларе, значит, доллар немножечко уходит на второй план.
Ну, это правда. То есть, действительно, Россия является там достаточно крупным оператором международной торговли, и уход России от доллара – это один из небольших шагов в сторону снижения гегемонии доллара на мировом рынке. Но все-таки не надо переоценивать собственный вклад в этот процесс. Тут есть гораздо более важные факторы, которые снижают гегемонию доллара в расчетах. Надо просто понимать, что доллар стал валютой международных платежей, когда страны Персидского залива, это вот там 70-е, 80-е да, годы, договорились с американцами о том, что вся торговля нефтью пойдет в долларах. И ровно на этом возник, ну потому что нефть – это крупнейший международный товар. Больше, чем нефть, в мире ничего не торгуется. Там второй по рейтингу – это автомобили, по объему продаж вот, международных, но нефть лидирует с большим отрывом. Вот. А для того, чтобы торговать нефтью за доллары, страны и продающие, и покупающие должны, собственно, иметь эти доллары. И Америка заработала безумные деньги на том, что именно вот доллар был выбран в качестве нефтяной валюты. Вот. Но сегодня Саудовская Аравия старается держаться от Америки подальше. Ну, а вот не так давно произошло примирение с Ираном, которое американцы расценивают как откровенно антиамериканский шаг. И плюс к этому Саудовская Аравия договорилась с китайцами, что торговать нефтью они будут в юанях. То есть, а Китай – это крупнейший потребитель нефти в мире. То есть, ну, в общем, не сказать, чтобы это так прям серьезный удар, который вот повалит доллар, нет. Доллар будет основной расчетной валютой мировой торговли еще много-много лет вперед. Но относительно вот массы, общей массы торговых потоков, его доля действительно будет снижаться. В какой степени этот процесс пойдет активно, но это мы посмотрим. Но лет 20 на дедоларизацию мировой торговли, я думаю, что еще понадобится. То есть не надо переоценивать значение нынешних вот российских и украинских событий для потери долларом его гегемонии.
Но это как раз к разговору о том, что, собственно, и публикуют вот эти самые заграничные ребята. Какие-то еще аргументы здесь можно посмотреть, поискать? Или все действительно вокруг нефти? Ну, нефтедоллар тоже, словосочетание, точнее, одно слово такое достаточно многим знакомое. Все на этом основано? Или какие-нибудь есть еще направления для вот других, скажем так, направлений, для другого развития той самой дедоларизации?
Ну, смотрите, торговать в долларах, с одной стороны, выгодно, потому что долларовая международная торговая система, расчетная, да, она работает как часы, и она достаточно дешево. С другой стороны, для того, чтобы торговать в долларах, вам нужны эти самые доллары. Там, я не знаю, там Киргизия с Узбекистаном торгуют, они рассчитываются, например, в долларах, ну, им надо и тем, и другим иметь эти доллары. Американцам это выгодно, а для вот этих там республик точно нет. Вот, то есть создание альтернативных центров расчетов, а такими центрами становится тот же самый Китай, вот это еще один важный шаг к тому, чтобы американцы теряли свою гегемонию. И потом надо понимать, что в долларе наращиваются политические риски. То есть вот до недавнего времени доллар не использовался как дубинка. Ну, использовался, но редко. Потому что, ну, если вы зарабатываете на долларе, не надо использовать его для санкций. А если вы используете для санкций, любой нормальный как бы оператор или инвестор начинает соображать, а что будет с моими долларами, если там будут против нас объявлены санкции какие-то, да? Какие санкции могут быть объявлены против кого угодно? Против монархии Персидского залива и против латиноамериканских стран, африканских, кого хотите. То есть огромное количество стран осознает сейчас, что доллар слишком рискованная валюта. И гораздо проще, гораздо, ну, как бы надежнее использовать для этого, ну, те же самые юани или что-то еще. Поэтому, ну, вот, если бы не активность американцев в наказании России при помощи доллара, то я думаю, что его перспективы были бы лучше.
Алексей Николаевич, вот тоже вопрос такой, может быть, дилетантский, но тем не менее. А вот тот факт, что Россия и Индия в дирхамах, в валюте Объединенных Арабских Эмиратов решили торговать, ну, определенную долю туда перевести, это к чему? Это просто удобство такое получилось? Или здесь есть тоже какое-то двойное дно?
Ну, смотрите, рупия, которая индийская валюта, она, ну, если честно, она не очень стабильная. Индийская экономика не самая сильная в мире. Она большая, но не сильная. Поэтому, если бы Россия на самом деле торгует и в рупиях тоже.
Да.
Но все-таки надо понимать, что риски вот в рупии, они достаточно большие, да. А вот в дирхамах Эмиратов они меньше. Ну просто потому, что у них есть стабильный источник дохода, это благополучное устойчивое государство. И валюта его подкреплена вот этими нефтяными потоками. А вот. Плюс к этому арабы предлагают достаточно выгодные условия для перевода финансовых расчетов на свою территорию. Это тоже важно. Это инфраструктура. Все, что для этого необходимо. И они согласны быть окном, через которое Россия там пойдет на восток и будет обходить санкции. Вот, они не поддаются пока на вот американские угрозы, там, применение вторичных санкций по отношению к Эмиратам. Вот, поэтому вот такой выбор, он определяется стабильностью их валюты и удобством ее надежностью.
Ну, вот именно, да, был вопрос как раз даже не к тому, что рубли или рупия, а вот именно почему Эмираты. Кстати, Эмираты еще фигурируют в топ-4 торговых партнеров Индии. Там Соединенные Штаты, Китай, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия. И впервые Россия попала в пятерку, на 5-е место. Товарооборот не такой большой, всего, ну, чуть менее 40 миллиардов долларов. Хотя это уже 5-й показатель для индийских партнеров. А почему примечательно? Потому что годом ранее было аж 25-е место. А теперь сразу в пятерку. Это все углеводороды или что-то еще куда-то можно копнуть и за чем можно последить?
Нет, это углеводороды. На самом деле Индия является одним из крупнейших производителей там по разным сегментам экономики. Та же самая фармацевтика. Индия считается одним из таких международных хабов производства лекарств. Но если мы говорим вот о росте российского торгового оборота, то да, конечно, это углеводороды. Причем углеводороды не только для Индии, но и для остального мира. То есть Россия поставляет нефть в Индию. Индия делает из российской нефти солярку, мазут, не отправляет нефтепродукты в Европу, которая покупала много раньше российских товаров. То есть она не только вот как бы покрывает свои потребности, она еще и работает посредником для перепродажи российских нефтепродуктов в Европу. То есть, ну, прирост, понятное дело, это прежде всего нефть.
Ну, а какие-то тут дальнейшие перспективы возможны? Или на одних углеводородах сколько можно, грубо говоря, торговать, вести деятельность совместную, партнерскую? Потому что вы упомянули, что Китай в лидерах по потреблению нефти. Ну, Индия как и растущая, и такая, ну, как увеличивающаяся экономика, тоже наверняка вот эти потребности будет свои в чем-то реализовывать, удовлетворять как раз за счет российских углеводородов.
Да, это именно так. Индия большая страна, огромная страна и, в общем, довольно бедная. Одна из беднейших стран в мире. И для индийского правительства чрезвычайно важно обеспечить своей стране дополнительные темпы роста, импульсы к развитию. Дешевое топливо – это одна из возможностей, которая позволит Индии стать более конкурентоспособной на мировом рынке, расширять собственный экспорт и так далее. То есть для индийского руководства сегодняшняя Россия – это стратегический партнер, который обеспечивает, в общем, совсем небогатой стране, где там огромное количество людей голодает, просто голодает, обеспечивает возможности для дополнительного развития. Поэтому углеводородов российских Индия может купить там намного больше, чем она покупает сейчас. То же самое касается Китая. При желании Китай может скупить всю российскую нефть. Ему еще будет мало, и он еще будет покупать ее на внешних рынках. Но у Китая тоже растут энергетические потребности. Он пытается их удовлетворять там за счет угля, за счет собственной добычи там нефти, за счет возобновляемых источников, гидроэлектростанции они много строят и так далее. Но в любом случае потребность в топливе будет только расти у Китая. И, в принципе, они диверсифицируют свои поставки, они покупают их на странах Персидского залива, и в России, там и в Африке нефть, отовсюду они везут. Но вот если будет принято китайцами стратегическое решение помочь России, они могут просто скупить всю нефть, И мы просто проблем знать не будем, потому что, никаких проблем с ценовым потолком у нас тогда не будет.
Но это временный, как бы, шаг, временное решение, потому что рано или поздно придется такую меру или продлевать, или продолжать, и там, соответственно, будет некое падение, некий откат обратно к тем условиям, которые были до возможного такого принятого решения.
Ну, смотрите, отношения Китая с Америкой резко ухудшаются. Они ухудшаются буквально на глазах, причем очень быстро. А они движутся, все об этом говорят, я там небольшой специалист по китайско-американским отношениям, но эксперты говорят, что отношения между двумя странами стремительно деградируют. В этих условиях ценность России для Китая будет только расти, потому что им нужен надежный тыл и надежный партнер не только в экономике, но и в безопасности. Поэтому вот какого-то разворота Китая от России я не предвижу. Он будет скорее в сторону России, он будет только нарастать. Какие условия будут по нефти, с каким дисконтом там российская нефть пойдет в Китай, не знаю. Это вопрос для разговоров и, в общем, для торга. Наверное, он какой-то будет, но он будет точно снижаться. На самом деле, смотрите, Китай на самом деле сильным каким-то особым дисконтом российскую нефть не покупает. Там дисконты гораздо меньше, чем на европейском направлении, на азиатском, потому что восточная нефть, та, что вот идет через Казьмино, это ВСТО, трубопровод, восточно-сибирская нефть, она хорошего качества. Полярная нефть, она тоже хорошая, сахалинская нефть, это очень хорошая нефть, и она по качеству лучше, чем нефть из Персидского залива. И спрос на хорошую нефть, он всегда большой. И дисконт там гораздо меньше, чем при поставках Urals из портов Балтики. Ко всему прочему, на этих восточных маршрутах работает тот самый теневой флот российский, который, как говорят, пополняется на 30 танкеров в месяц, и который не подчиняется никаким потолкам. Ну и, соответственно, вот за счет высокого качества продукта и отсутствия давления западных противников наших, а цены там достаточно высокие. То есть вот как, какой-то специальной выгоды на российской нефти Китая, я бы не сказал, что он получает.
Сергей Николаевич, в завершении, внутрироссийская история, пара поручений Владимира Путина в отношении внутреннего и въездного туризма. Освободить туроператоров от НДС до 2027 года. Есть решение, ну, указание, поручение увеличить долю льготных кредитов на внутренний туризм, на строительство гостиниц, на определение территории для строительства. И тут есть такой вот этот обязательный, без этого никуда, голос такой говорит, что на этом сокращение поступлений в бюджет до 4 миллиардов рублей. Понятно, что тут или-или, как оценивать? Оцениваете этот шаг?
Это хороший шаг, потому что, ну вот возьмем ту же самую Америку, да, Соединенные Штаты. А американцы практически не ездят за границу. У них там огромное количество людей, американцев, они просто не имеют загранпаспортов. Они сидят дома, они путешествуют по стране. Если им надо к морю, они едут там на те моря, которые есть у американцев. Вот, нам надо брать с них пример, и у нас есть все возможности для внутреннего туризма, и, ну, с морями у нас хуже, чем у американцев, все-таки у нас тут не тропики, вот, но если говорить о горном туризме, о лыжах, о культурных достопримечательностях, о поездках на какие-то культурные, вот эти самые природные заповедники, там вулканы, и все остальное, у нас огромное количество таких мест. И, в общем, мы видим, что сейчас это направление получает дополнительный импульс, но, среди прочего, надо снижать цены для потребителей, которые поедут там по этим...
Это да.
Вот. Ну, собственно, на это и рассчитан НДС.
Если так посмотреть, вот вы упомянули, кстати, моря, я, кстати, извините, что частный пример, опять же, самый крутой, самый навороченный отель сети не в плане рекламы, а вот в плане, хорошо, не буду звать, популярной сети отелей находится на Каспийском море, но со стороны Казахстана. В российском Каспийском море когда и что можно ожидать? Это же действительно некое, ну, это там есть, это хорошо, это красиво, это там может быть, это чистая вода, и это российская территория. Почему так не осваивается?
Потому что оно теплое, теплее, чем черное, оно просто мелкое, оно легче прогревается, Каспийское море. Почему не осваивается? Это не совсем так. Мы знаем, что один крупный российский банк, ну, Сбер, если быть точным, взялся за освоение вот как раз Каспийского побережья. Ну, не знаю, в какой степени там его там, руководство банка попросили поучаствовать в проектах. Ну, неважно, не будем в это лезть. Короче, они взялись за эту работу, и я думаю, что, учитывая тот потенциал, который есть у банка, они добьются больших результатов, и у нас очень скоро появятся хорошие курорты в Дагестане, и они будут пользоваться спросом, ну, потому что там всегда хорошее теплое море.
Да, и вот это, вернуться к тезису исходному, если НДС действительно от туроператоров куда-то уйдет, это скажется и на ценах, которые могут стать доступнее. Этого хотелось бы, наверное, в первую очередь. Алексей Иванович, вам спасибо огромное за подробный разбор ситуации, много всего любопытного разного. Алексей Зубец, директор Института социально-экономических исследований финансового университета при правительстве России на радио «Спутник». После выпуска новостей продолжим обзор ключевых экономических сообщений, событий, заявлений. Оставайтесь с нами.
В эфире радио «Спутник».